Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в субботу вечером собираемся за круглым столом, семейным столом в светлой студии «Радио «Вера», чтобы поговорить о самом главном, самом теплом, самым хорошим, самым добрым и, наверное, как мне кажется, самым главным в нашей этой суетливой, местами тревожной, местами неправильной земной жизни – о семье. Это «Семейный час» на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас сегодня, между прочим, праздник. Праздник с большой буквы, потому что сегодня в программе «Семейный час» мы... Хотя не спросили благословения, и, возможно, отец Михаил сейчас удивится и даже осерчает на нас, но все, что мы делаем от сердца, от души. Мы сегодня поздравляем клирика храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священника Михаила Славцова, с появлением в семье долгожданного второго ребенка. Отец Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо за поздравление.
Неожиданно, да, счастливый, наполненный, полной любовью, радости и всего остального лет жизни младенцу Сергию, да, Сергием назвали.
Сергием, да, он родился прямо в канун праздника преподобного Сергия Радонежского, и с этим даже я вижу какое-то чудо в этом.
Вот
потому
да,
что
да,
как
да.
только мы поженились 5 лет назад с супругой, сразу же я обозначил, она была целиком полностью с этим согласна, что второй сын будет назван в честь преподобного Сергия Радонежского, потому что у преподобного мы познакомились в Лавре, вот, и как бы он о нашей семье особенно печется. Я думаю, что все, кто учился в Сергиев Посаде, в Академии, Московской Духовной Академии, они это чувствуют, и очень много в семьях священнических детей называют Сергиями именно в честь преподобного Сергия. И вот у меня был очень сложный период в жизни, как раз конец сентября, начало октября, и Господь мне вот такое утешение послал. Должна была жена родить в конце октября, где-то в 20-х числах. Вот, а 7-го утром я был на службе, она мне пишет: «Я рожаю». Я говорю: «Жди, жди до 8-го числа, чтобы раньше полуночи не рожала».
Нормально.
Но она родила, у нас как раз престольный праздник, у меня храм преподобного Сергия, все вот, все прям Господь такое утешение посылает. И вечером уже в 9:30 вечера после всеношного бдения, в канун праздника, можно сказать уже на преподобного, у меня рождается сын. И хоть 5 лет назад планировали его Сергием назвать, так вот и...
Как промыслительно
все получается. Получилось.
Настолько промыслительно, что великое искушение уже дописать, что же будет дальше ожидать Сергия в жизни, и по какому пути он пойдет, за кем последует, где будет учиться и кем станет. Но я не буду ничего этого говорить, потому что недостойно человека как бы брать на себя роль Господа и как-то пытаться предположить, что будет дальше. А вот что сейчас происходит, вот об этом мы хотим поговорить. Уже прошло какое-то время небольшое после рождения ребенка второго. И вот вопрос: что изменилось и что должно меняться, что меняется естественным образом в жизни семьи с появлением ребенка, как в глубинном, так в атмосферном, так и в бытовом? И что изменилось в вашей жизни с появлением второго ребенка? Изменилось ли что-нибудь?
Спать стали меньше, еще меньше.
Первое, что мне пришло в голову, да простят нас слушатели, я стал спать под пледом. Потому что ребенок маленький, он в основном с нами, из-за того, чтобы жене не просыпаться, ну, не подниматься с кровати каждый раз, ну, и стеснены несколько в условиях. Поэтому маленький ребенок спит с нами, у меня все время все затекает, потому что я боюсь его задавить, и сплю под пледом, потому что одеяло было отдано им.
Понятно.
Но это мелочи жизни, они как бы не расстраивают. Жена говорит: купи себе одеяло. Я такой: хорошо. И, в общем, все никак не куплю.
А если серьезно, то что же поменялось?
Спать меньше стали. Ну, правда, с первым ребенком я, в принципе, очень крепко сплю. Ну, то есть, меня очень сложно разбудить. Но здесь как-то, правда, стал просыпаться ночью, и стали немножко другие отношения. То есть, когда у тебя первый ребенок рождается, все вокруг этого ребенка. Когда у тебя уже есть там почти трехлетний сын, и вот буквально вчера я общался с друзьями, священники, они тоже, у них по четверо детей, и вот матушка говорила, что самое сложное время и у одного, и у другого батюшки, что самый сложный период был, когда было двое детей. Когда уже трое детей, легче, чем когда двое. Вот почему-то
да,
они вот так.
Да, это все говорят.
Почему-то они вот так говорят, и действительно было очень сложно. Мне было очень жалко свою матушку, потому что я все время в разъездах, то в храме, то еще где-то, то
по делам, Вера, вот.
То вот на Радио Вера, да, и она, благо, что бабушка есть, которая помогает со старшим, вот, но в первый месяц было прям очень-очень ее жалко, потому что восстановление после родов, бессонные ночи, и прям вот это было, конечно, тяжело. Ну и отношения ребенок старший уже понимает, что не весь мир вокруг него, не все внимание не только ему одному, но появился еще кто-то. Вот что удивительно, ревность, она как бы есть, она у всех есть, у детей. Это неизбежно, каким бы родители не были. Мне кажется, что во всех семьях...
Психологи вот говорят вот... о ревности отцов, даже отец Михаил.
Нет, у меня ревности такой
что
нету.
В жизни твоей жены появился другой человек, и ты, в общем, не центр ее мира теперь, и, в общем, там очень-очень-очень непросто становится.
Нет. Такого, я, ну, по крайней мере, за собой я такого не замечаю. Вот, а вот ревность сына старшего, да, она есть. Причем это не ревность к ребенку. К малышу, он вот хоть и 2,5 года, он из роддома приехали, он его на руки взял. Ну, ему положили аккуратненько на руки, он держит его, целует. Ну, то есть все это так умилительно, все это как-то мило. Когда он кричит, он прибегает к нему, начинает его гладить. Тихо-тихо, Сережа, что ты, тихо-тихо, разговаривает с ним как-то. Ну, то есть, вот по отношению к ребенку все прекрасно. А наше внимание очень нужно. И вот это очень сложно. Вот когда второй ребенок появляется, это очень сложно одновременно оказывать должное внимание младшему, потому что ему нужно очень много внимания. Ну, с рук почти не слезает. Плюс эти колики, эти животики, это все вот эти вот ужасы первых месяцев жизни, а потом и зубики будут, а потом еще что-нибудь будет. Но это потом вспоминается все прекрасно.
А потом институт.
Ну, подождите, дайте пока колики, животики, зубики, там ревность вот эта маленькая. Давайте не будем.
Считаете, дальше будет проще? У меня для вас плохие новости.
Маленькие детки, маленькие бедки, как говорят.
Да, большие детки.
Уже... Тяжелая артиллерия, да,
да,
начинается.
Вот. К нам вот это вот самое сложное, что вот действительно поменялось, это то, что тебе нужно осознавать, что тебе не нужно забывать о старшем сыне и давать ему очень много внимания, не меньше внимания, чем младшему.
А иногда в некоторых ситуациях говорят, что даже и больше.
Да.
Что, ну, откуда это все взять? Из себя, когда ты уже на пределе совсем.
Ну да, плюс к 3 годам у них говорят кризис 3 лет.
Конечно.
Вот это вот,
да.
все смешалось.
Идентичность.
Люди, кони.
К 3 годам кризис среднего возраста. Да.
Не, ну это объективно так, потому что ребенок начинает себя ощущать самостоятельной личностью, отделенной. Вот это вот я сам, нет, вот это вот все корнями, оно туда уходит, и оттуда произрастает. И нарядная, конечно, ситуация. В 3 года и как раз тут... То есть он, по идее, я сам, я вот это вот все, а тут появился конкурент, и, в общем, у него внутри действительно кризис. Это правда.
Смотрите, очень важный вопрос, который я хочу вам задать. Есть трудности, к которым молодая семья может быть не готова. Трудности, которые молодая семья может не понести, не унести. Не так давно говорили с психологом, и он сказал потрясающую по чудовищности вещь. Большинство мужчин, которые уходят из семьи, после появления в семье первого ребенка. И это не налазит на голову абсолютно, но это правда. Стало быть, возникает какая-то проблема, которую они не способны решить. И что это за проблема? Неужели просто не высыпаться? Я не думаю. Неужели колики? Я не думаю. Но что это за кризис, из-за которого мужчины уходят из семьи? Я не говорю сейчас про уход из семьи. Я говорю о проблемах, к которым мы можем быть не готовы, и к которым, наверное, можно подготовиться. Или, по крайней мере, осознавать их, чтобы они не стали неожиданностью. Может быть, вы, как священник, сталкивались с людьми, которые приходили к вам и говорили: вот, отец Михаил, у нас такая ситуация в семье.
Если родился, честно, я не сталкивался.
Не сталкивались?
Ну, вот как-то нет, не было.
Ну и слава Богу.
И слава Прекрасно. Богу, да. И в моем опыте этого нет. Может быть, вот вы пока это все говорили, я думал, а почему может быть такое? Может быть, потому что, знаете, как вот сейчас мы с женой вспоминаем, помнишь, мы с тобой все расстраивали, что у нас 2 года не было ребенка. Все как-то вот хотелось, а не получалось. Помнишь, как расстраивались? Да, помню. Ну вот смотри, зато мы 2 года с тобой спокойно пожили друг с другом. И вот это вот... Появляется же определенная несвобода в жизни. Когда у тебя появляется ребенок, ты уже самому себе, супруги сами себе уже не вполне принадлежат. Вся жизнь, вот это как летом съездить на отдых с 2-летним ребенком, это не ты отдыхаешь, а отдых вокруг ребенка.
Вокруг пообедать.
Вокруг, да, проснуться, позавтракать его на море. На море же просто не полежишь, не позагораешь.
Бдеть,
да, нужно все время бдеть, потому что я тут как-то закрыл глаза, и в 3 секунды у меня ребенок исчез. Я бегал по всему пляжу, высматривая его в море, оказалось, что он просто зашел за угол, за водой пошел, зашел просто за угол, вот решил папе воды принести. Вот, очень мило, но
папа
я...
за это время пережил все от сердечного приступа до...
Седых волос.
Да,
да. Еще мамы рядом не было, и как бы вот оставила на тебя ребенка. Поэтому вот эта вот определенная несвобода, может быть, к ней не готовы отцы. И женщины, наверное, тоже не готовы, бывают. Просто здесь уже с подводной лодки никуда не денешься. Мне кажется, что женщина несколько по-иному относится к ребенку, чем мужчина. Вот просто даже глубинно. Ну, потому что 9 месяцев. Ты с ним ходила, тебя сначала тошнило, потом тебя тянуло, потом все болело, потом в муках ты его родила. Если это женщина, которая действительно хотела ребенка, она вот хотела реализоваться в материнстве, даже если она претерпевает какое-то расстройство в плане реальности и ожиданий реальности, то она не может вот так вот взять, вильнуть хвостом. Ну, редко бывает такое.
Бывает всякое, конечно.
Всякое бывает, но просто в большинстве случаев. Мужику, видимо, проще вильнуть хвостом, сказать: меня это все не устраивает, идите вы все в баню.
Вот. Говорят, что отцовский инстинкт, в отличие от материнского, он проявляется не сразу. Или мужчина не сразу, не всегда сразу мужчина может его осознать.
К достижениям ребенком 17 лет?
Нет, это серьезно, это правда, потому что вот знаю семью, в которой 7 детей, и отец только на 4-м или 5-м ребенке осознал, что он отец. Ну, то есть вот это вот замедленное такое действие, я точно не помню, но это вот точно было не с 1-м, не со 2-м, не с 3-м, а вот уже на последующих детях. И вот буквально на днях мы крестили Сережу, и Владыка сказал такие слова. Он говорит: отцы осознают, что они отцы на 3-м ребенке.
А матушка в курсе?
Она рядом стояла.
Ну да, она переживает.
А нет, она не переживает.
Ну, это правда какие-то разные вселенные. Когда вы сказали, что позвонила ваша супруга, и вы, что она рожает утром, вы были на литургии, и вы ей сказали: терпи, не рожай. Пока это вообще как? Вот вы меня простите, конечно, но я правда, я не очень понимаю.
Нет, это правда, но я не знаю, может быть, со мной что-то не в порядке, еще как-то, вот видишь, там, ну, может быть, вы видели в соцсетях, вот бывают видео, там присылают, когда тест на беременность дает мужчине, мужчина стоит, сидит, там, в слезах плачет, еще что-то. То есть мне приходит сообщение: это еще литургия не началась. Или после литургии. Нет, еще не началась. И как-то я обычно телефон откладываю, а тут он что-то звонил, ну, разрывался, прям лежал так отдельно. И он что-то вот разрывался, и я думаю, мало ли, что случилось. Потому что просто так никто названивать не будет. И я так подошел, ну, не разблокировал, просто нажал, и смотрю, смс в WhatsApp не открытая. Типа, воды отошли. А, Миша, я рожаю, воду отошли. Я такой разворачиваюсь, иду обратно к престолу. Думаю, ну хорошо, ничего, Господи, помоги. И все. Ну, то есть, вот этого какого-то. Было какое-то такое минут на пять, наверное, эмоций, что-то такое вот. Ничего себе уже, да. Ну, а потом, а следующая мысль такая, так надо до преподобного дотерпеть.
Отлично, отлично.
Но роды — это всегда долгая история.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананиф и клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, священник Михаил Словцов. Говорим сегодня о том, с чем сталкиваются молодые семьи с появлением ребенка в семье, с чем семьи сталкиваются с появлением второго ребенка в семье, новые роли супругов, папа и мама, какие сложности, какие радости. И, наконец, очень надеюсь, что нам хватит времени поговорить о том, как меняется, ну, конечно, не в случае семьи священника, безусловно, но в случае с семьей мирян, как меняется церковная жизнь с появлением младенца в семье, к чему надо быть готовым и как решать вообще этот вопрос. Для некоторых это дилемма.
Если позволите, отец Михаил, вы же проходили вот этот этап, когда вы были друг другу муж и жена, а потом вы стали муж и жена плюс мама и папа. Что принципиально меняется? Вот в чем, какой тумблер переключается в сознание? Как это происходит вообще? Вот вы сказали уже там, что про ответственность, что ты перестаешь уже быть, там, жить только для, там, для себя или друг для друга и так далее, и так далее. Это понятно. Но вот в отношении друг к другу что меняется?
Мне кажется, появляется это какой-то другой этап вообще. Ну вот любовь, она же растет. Если мы говорили уже об этом на какой-то передаче, по-моему, о том, что вот когда ты только там встречаешься, это одни чувства, когда поженились, другие чувства, когда ребенок рождается, вообще с каждым годом, сколько живешь человеком, чувства трансформируются, преображаются. Вот. И мне кажется, когда ребенок рождается, чувства тоже изменяются друг к другу, появляется какая-то нежность, более, может быть, чутко относишься к каким-то вещам, которые происходят в связи с родами, потому что женщине же сложно, вообще тяжело. Я не представляю, как вы это все выдерживаете.
Ну, у вас когда-нибудь была температура 37,2?
В эфире не будет видно гримасу, которую я скорчил сейчас.
Это же очень тяжело.
Но это не про температуру, просто вот и днем, и ночью тебе нужно, как бы ты себя плохо не чувствовал, как бы ты не устал, как бы тебе не хотелось поспать, тебе нужно встать, покормить. Еще могут быть разные проблемы. И у ребеночка могут быть проблемы. И ты не можешь просто все взять и бросить. То есть мужиком быть вообще очень классно, потому что ты утром встал и уехал, я в храм, кто-то на работу, кто-то по делам. То есть у тебя есть очень такая универсальная хорошая отмазка. А вот женщиной быть очень сложно, если ты понимаешь, что ей реально сложно, ей тяжело.
А ваша супруга...
То отношения, конечно, другие становятся.
Ваша супруга, у нее есть какая-то специальность, профессия? Кем она себя видит вообще, помимо того, что она жена и мама?
Она закончила регентскую школу, Московскую духовную академию. Вот. И как-то уже, когда мы поженились, она устроилась бухгалтером работать. И вот, ну, как-то вот в этой самоучке, можно сказать.
Угу.
Вот. Но учитывая, что у нас каждые 2,5 года появляется ребенок, ну вот это второй, и как-то на достигнутом мы не собираемся останавливаться, вот, я думаю, что, безусловно, если она захочет как-то реализоваться, чем-то заняться, это может быть все что угодно, ну что будет прилично матушке, вот, то, пожалуйста, я не против этого, потому что между родами и воспитанием детей, мне кажется, женщине тоже нужно переключаться, чтобы не выгореть вот именно вот в этом материнстве, вот в этих бесконечных заботах. Многие просто этим живут и наслаждаются этим. ну, в какой-то степени это, они видят в этом свое служение. И вот мне кажется, что моя супруга, она как раз... Я бы сейчас не сказал бы, чтобы она прям наслаждается этим, потому что это очень тяжело. Но она видит в этом свое служение.
А как вы отнеслись бы к тому, что через там, полгода после рождения ребенка матушка сказала бы так: «Отец Михаил, дорогой, мне все-таки тяжело не работать. Я просто знаю таких женщин». Они собирают себя, говорят: так, я не создана для того, чтобы сидеть дома, да, то есть...
Ну, через 3 недели выходит на работу.
Да, через... Я не хотел вот какие-то более радикальные, да, сроки называть, но они решают вопрос с нянями, решают вопрос там с яслями, решают вопрос со всем и выходят на работу, потому что иначе жизнь будет невыносимой для них, а стало быть, и для ребенка, и для мужа, и для собаки, и даже для соседей из соседнего дома. Просто потому, что женщина в таком состоянии, она становится взрывоопасна. Искрит, может быть, пожар.
Ну, то есть вы предлагаете мне выбрать из плохого и очень плохого, да?
Я предлагаю дать оценку и предположить, каковы могут быть последствия для ребенка, для семьи, для отношений и для женщины.
Ну, вот ты
и
такой
с духовной, и с бытовой точки зрения.
Радикальный сразу привел пример.
А я вообще радикальный парень,
через 3 недели. Есть гениальная Варвара Волкова, супруга отца Александра Волкова. Мы с ней общались, причем в публичном формате, поэтому я здесь просто повторю то, что Варя рассказывала в своих интервью. После рождения 7-го ребенка, она великолепный хоровой дирижер. Причем она такие хоры умеет создавать, собирать, и она горит этим, она живет музыкой, она дышит музыкой. После рождения 7-го ребенка она через полгода вышла на работу, потому что, причем отец Александр согласился, он ее на это благословил, фактически сказал: иди, потому что если бы она еще осталась дома, это вылилось бы в какую-то такую, ну, сложную ситуацию, ей нужно было подышать вот этой музыкой, которая ее наполняет. И как-то, да, вышли из положения, там, я думаю, что мама ее тоже помогала. Ну, вот я сейчас вот этих деталей уже не знаю, кто подключался, ну, какие-то очень надежные люди, ну, плюс еще старшие дети, естественно, уже сколько им лет, они уже такие вполне, как это, полноценные помощники по дому. Вот, но, да, вот после 7-го ребенка она через полгода вышла, и, да, она об этом вспоминает как о таком хорошем опыте.
Я вам правильно скажу.
Вот в ее случае так. Это не значит, что так должно быть у всех. Нет универсальных, наверное, историй. Но
здесь индивидуально все. То есть, если вы спрашиваете меня там, как у священника, например, то мне кажется, что только вот зная семью, зная определенную женщину, можно. Вот отец Александр свою матушку знает, и он вот из нескольких зол выбрал то, которое будет... Понятно, что и в первый год жизни, и в периоде формирования, взросления, там до 3 лет характер формируется у ребенка. Мама должна быть рядом, папа должен быть рядом. Вот папы очень часто озабочены убийством мамонтов, вот, и принесением шкуры домой, забывая о том, что они нужны дома. Вот. Здесь же то же самое, примерно то же самое. Потому что если мамы рядом нету, если она вся погружена в работу, в этом нет ничего хорошего.
Ну, почему вся-то? Это, опять же, это другая крайность.
Да, другая крайность.
Есть же
мы
баланс.
Опять о крайностях.
Да,
вот.
То есть мама сходила, выдохнула, вернулась наполненная.
Да, если человек может найти баланс между работой, семьей и домом, если она может уделить внимание и ребенку, и не отдавать все воспитание на нянь, даже на бабушек, дедушек. Это же тоже не очень хорошо, когда бабушки и дедушки воспитывают твоих детей. Они все-таки относятся к нашим детям по-другому, не так, как к своим. Они больше балуют, они больше им попускают. Ну, как-то вот я по своим бабушкам с дедушкам вижу. То есть есть дед, вот который папа супруги, батюшка, он прям души не чает, все разрешает, и мы, когда приезжаем из гостей, ребенка просто, ну, приходится усмирять, прям приводить в чувство ребенка, потому что вот все, у дедушки вседозволенность. Вот. Но это тоже неплохо, но дозированно неплохо. То есть, когда он приезжает, он понимает, что вот дедушка любимый, он все разрешает. Точно так же вот с этими, с нянями, с воспитанием, если женщина может найти золотую середину и отдавать себя ребенку достаточное время, и мужу, и заниматься чем-то, чтобы выдохнуть, сбросить с себя какое-то напряжение на любимой работе, то окей, хорошо. Пусть будет так, если при этом все согласны, и нету никакого расстройства и напряжения в доме.
Ну, это такая семья. Просто ну, вот, у отца Александра и Варвары Волковых, у них просто такая семья. У них действительно как-то все очень... и по уму, и по сердцу выстроены. Внутри
же,
они
очень
такие
много
золотые
от папы
люди.
Зависит.
Просто.
Одна из наших коллег, родив ребенка очередного, она же приезжала сюда, в студию «Радио Вера», и проводила программы между кормлениями. А папа тем временем гулял вокруг этого прекрасного Андреевского монастыря.
С коляской.
Набережной, да. С коляской.
Вот, кстати, про кормление, про коляску вы задавали вопрос. Про то, как вот церковная жизнь меняется у людей. Понятно, что с ребенком меняется существенно. И если ребенок спокойный, вот да, самое главное, для чего мы ходим в храм, чтобы причащаться. Бывают дети спокойные. Вот нам как-то с Федькой, со старшим, повезло. Он такой тихий, спокойный был и до сих пор в храме спокойно стоит. Хоть ему там 3 года он стоит, пока не найдет своих друзей в храме. Вот, они там встречаются, и у них начинается шурум-бурум. Они начинают там что-то бегать и, в общем, развлекать друг друга. А так, когда один, спокойно. Вот, если ребенок спокойный, то по большому счету, кроме того, что утром надо больше времени на сборы, вот, не меняется. Потому что сейчас во многих новых современных храмах есть и комнаты, куда может женщина отойти, спокойно покормить. Ну и в этом вообще ничего зазорного нету. Если все прикрыто, все как-то никого не смущать этим, вот можно вполне, женщина может и на службе побыть. И если тяжело с ребенком и посидеть, можно, и лавочки же есть в храме. Ну, то есть выход, если человек хочет найти выход из ситуации, если он хочет действительно побыть на службе, причаститься и жить полноценной церковной жизнью, то никаких ограничений для этого нет. Там, если ребенок неспокойный и шумный, то вот я, например, некоторым родителям предлагал такую схему. Говорю, одну неделю мама гуляет с коляской вокруг храма и к причастию приходит. Вот. А папа стоит в храме, молится, исповедуется и причащается спокойно. А другую неделю папа вокруг храма с коляской, а мама стоит на службе спокойно, молится, причащается. Вот. То есть здесь все можно решить. Было бы желание. Вот, понятно, что у матери с появлением ребенка, наверное, будет меньше времени на молитву.
О том, какие проблемы и какие радости возникают в семье с появлением нового ребенка и как можно решить проблемы, об этом мы поговорим через минуту полезной информации на радио «Вера» в программе «Семейный час». Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
«Семейный час» на радио «Вера».